Глава четвертая. Молитва. Ученик. Иногда возникает такой вопрос. Бог знает все наши нужды и знает также, как лучше всего их удовлетворить, не только для добрых, но и для злых. Почему мы должны об этом молиться? Являются ли наши нужды временными или духовными? Можем ли мы нашими молитвами изменить волю Божию? Учитель. Первое. Кто так спрашивает, ясно показывает этим, что он не знает, что есть молитва. Он и никогда не вел молитвенную жизнь, иначе он знал бы, молиться Богу не значит просить подаяния. Молитва не состоит в том, чтобы мы старались получить от Бога что-нибудь нужное для этой жизни. В молитве мы стараемся скорее ухватиться за самого Бога, подателя жизни, и когда мы нашли Его, источник жизни, и вошли в общение с Ним, тогда станет все и во всем Он. И это делает жизнь совершенной. Также и грешникам, из любви к ним, Бог дает все, что им надо в этой жизни. Но духовную сторону жизни Он им не открывает, ибо они не поняли бы ее. Если Он дал бы им духовное благословение, то они не были бы способны их оценить. Но детям своим он дарит дары обоих видов, прежде всего духовное благословение, и с таким успехом, что они вскоре очень мало ищут временных благодеяний. Но их любовь направлена скорее на невидимое и духовное. Мы не можем изменить волю Божию, но человек молитвы может узнать, что Бог намерен с ним делать. Ибо людям такого рода Бог дает себя познать в тайных уголках сердца и имеет общение с ними. Когда они видят, что Его милостивое намерение им во благо, то те сомнения и тяжести, о которых они жаловались, исчезают навсегда. Второе. В молитве мы вдыхаем, так сказать, Святой Дух. Бог изливает Свой Святой Дух в жизнь молящихся, так что они становятся живыми душами. Бытие 2.7, Иоанна 20.22. Они не умрут никогда, ибо в молитве вливает Дух Святой самого себя в их духовные легкие и наполняет их дух здоровьем, силой и вечной жизнью. Бог, который есть любовь, даром дал всем людям все необходимое для духовной и земной жизни. Но так как Он предлагает им спасение, и Святой Дух так щедро изливает свои дары, то они мало ценят их. А молитва учит нас этим дорожить, ибо они для жизни так же нужны, как воздух, вода, тепло и свет. Бог так щедро позаботился о нашей духовной жизни, но люди считают это незначительным, так что они не благодарят за это своего Создателя. С другой стороны, они ценят золото, серебро и драгоценные камни, которые являются редкостью и приобретаются с большими трудностями, чем его дары, хотя такими вещами нельзя заглушить ни голод, ни жажду тела, ни тоску сердца. Так глупо поступают мирские люди относительно духовного, но людям молитвы будет дана истинная мудрость и вечная жизнь. Третье. Мир подобен просторному океану, в который люди погружаются и утопают. Но морские животные могут жить глубоко в воде, ибо они временами поднимаются на поверхность и, принимая нужную дозу воздуха, снова погружаются в воду. Так поступают и те, которые через личную молитву поднимаются на поверхность океана этой жизни. Они вдыхают Духа Святого и находят даже в этом мире жизнь и безопасность. Четвертое. Хотя рыбы всю жизнь пребывают в соленой морской воде, они сами никак не становятся солеными, ибо они живые. Так и человеческие молитвы, хотя он должен жить в запятнанном грехом мире, остается свободен от греховной заразы, ибо он хранит свою жизнь через молитву. Пятое. Соленая вода моря под знойными лучами солнца испаряется, превращается постепенно в облака, из которых, в виде воды, чистым дождем падает на землю, ибо при испарении соленая вода оставляет соль и горечь в море. Так происходит с мыслями и пожеланиями молящегося человека, которые изливаются из его души, подобно испарению, и солнце правды очищает эти мысли от привкуса греха, и его молитвы становятся большим облаком, которое изливает с неба благословение на землю и дает подкрепление для многих. Шестое. Водяная птичка проводит свою жизнь, плавая на воде, а когда она летает, ее перья совершенно сухие. Так бывает и с людьми молитвы. Они имеют свое жительство в этом мире, но когда наступит для них время, чтобы лететь вверх, то они оставят этот запачканный грехом мир и достигнут своей вечной родины без пятен и пороков. Седьмое. Корабль стоит на воде, но вода не должна проникать в корабль. Это было бы опасно. Так и человек имеет свое жительство в этом мире, и пока он держит себя над водой, до тех пор может он помочь другим, чтобы они с ним достигли гавани жизни. Но когда мирское проникает в его сердце, это означает смерть и разрушение. Поэтому человек молитвы хранит свое сердце всегда для того, кто создал его, чтобы сердце его было храмом. И так пребывает он в этом и будущем мире в покое и безопасности. Восьмое. Мы все знаем, что без воды мы не можем жить, но если мы в нее погружаемся, тогда можем утонуть и умереть. Когда мы пользуемся водой, пьем ее, мы не должны погружаться в нее, чтобы не погибнуть в ней. Поэтому нужно все земное, без чего жизнь была бы не только тяжела, но просто невозможно использовать с мудростью. Бог создал мир только для того, чтобы люди им пользовались, но они не должны в него погружаться, ибо тогда останавливается дыхание молитвы, и они погибают. 9. Когда человек перестает вести молитвенную жизнь, вследствие чего его духовная жизнь приходит в упадок, тогда те земные дела, которые должны были быть ему полезными, приносят только вред и разрушение. Солнце пробуждает через свой свет и тепло все растения к жизни и цветению, но оно же заставляет их увядать и гибнуть. Так и воздух дает всем живым существам жизнь и силу, но он же и способствует их гниению. Поэтому бодрствуйте и молитесь. 10. Находясь в этом мире, мы все же не должны им жить, и тогда дела этого мира нам не будут больше вредить, но послужат для пользы и духовного роста. Это случится только тогда, когда наш дух будет всегда обращен к солнцу правды. Иногда бывает, что на одном нечистом и грязном месте цветут цветы, и их сладкий запах перебивает вонь этого места. Растения обращаются к солнцу и принимают свет и тепло от него, и грязь не вредит им, но служит им питанием для роста и развития. Подобное бывает и с человеком молитвы. Молясь, он обращает свое сердце ко мне и принимает свет и тепло от меня, и среди вони этого злого мира меня прославляет сладкий запах его новой и святой жизни. И в нем будет не только сладкий запах, но и плод, пребывающий вовек. Кто молится, тот пусть не думает, что Бог не знает наши нужды и без молитвы не может нам ничего дать. Но молитва имеет большое преимущество. В молитве душа лучше всего принимает подателя благословений и те благословения, которые он хочет подарить. Поэтому и не было излита полнота Духа на апостолов в первый день, но лишь после 10 дней особенного приготовления. Если благословение было бы дано человеку, который для этого не был достаточно подготовлен, тогда он не смог бы оценить его и сохранить. Так произошло это с Саулом. Он принял Духа Святого и Царство без особых к тому стремлений и поисков. Поэтому потерял он их весьма скоро, ибо он выходил из дома не для того, чтобы достичь Духа Святого, а чтобы искать своих потерянных ослов. Только человек молитвы может в духе и истине молиться. Другие же уподобляются чувствительным растениям. В течение богослужения их трогает наставление и присутствие Святого Духа. Они опускают свои головы и становятся серьезными. Но как только они уходят из церкви, становятся такими же, как и раньше. Когда мы недостаточно ухаживаем за деревом или кустарником, приносящим хорошие плоды, тогда они дегенерируют и возвращаются опять в свое дикое состояние. Так происходит и с верующим, когда он ленив в молитве и вял в духовной жизни, тогда перестает он во мне пребывать, и из-за этого небрежения попадает из благословенного состояния опять на свои старые пути греха и гибнет. Когда мы видим цаплю, как она неподвижно стоит на берегу болота или пруда, то мы можем из ее поведения предположить, что она мыслит о великолепии Божием или о чудных свойствах воды. Но это не так. Да, она стоит там неподвижно часами, но если она замечает лягушку или маленькую рыбу, то бросается на нее и проглатывает. Точно так ведут себя многие люди во время молитвы и религиозных собраний. Они сидят на берегу безграничного океана Божия, но они не мыслят о его величии, любви или его божественности, которая очищает от грехов и насыщает жаждущие души. Но они думают только о том, как им приобрести то, чего они сильно желают, и через что они еще глубже могут предаваться похотям этого приходящего мира. Они отвращаются от источника истинного покоя, погружаются в приходящие радости этого мира, умирают в них и пропадают. Из земли истекают и вода, и нефть. Хотя они и вытекают обои из земли, но по виду и назначению они прямо противоположны, ибо одна тушит огонь, в то время как другая является горючим. Точно так мир со своими дарами и сердце со своей жаждой к Богу. Оба им созданы, и кто старается свое сердце удовлетворить богатством, гордостью и славой этого мира, тот переживает то же, как если бы старался потушить огонь нефтью, ибо сердце может найти только в том покой и удовлетворение, кто создал и сердце, и то, почему оно тоскует? Псалом 41, стихи 2 и 3. Кто для этого приходит ко мне, тому я хочу дать живую воду, так что он больше никогда не будет жаждать, и вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в вечную жизнь. Иоанна 4:14. Люди напрасно стараются приобрести покой в миру и в делах мира, но опыт показывает ясно истинный покой и истинную удовлетворенность там не найти. Они уподобляются мальчику, нашедшему луковичку. Он начал ее шелушить, так как думал найти в ней что-то, как в ящике, когда снимают крышку. Но его надежда была обманута. Он не нашел ничего, кроме последней шелухи. Луковичка состоит только из шелухи. И этот мир, и все принадлежащее ему, это все пустое. Екклесиаст 12:8. Пока люди не обнаружат истины свет, источник покоя. Исаии 55, стих 1, Иеремия, глава 2, стих 13, Откровение, глава 22, стих 17. Мир подобен миражу. Ищущий истину надеется найти то, что удовлетворило бы его жаждущий дух, и он начинает ее искать. Однако он не встретит ничего, кроме разочарований и отчаяния. Воду жизни невозможно найти в каких-нибудь лужах, водоемах, сделанных людьми или в разбитых цистернах. Но кто приближается ко мне в молитве с чистым сердцем, тот может во мне, в источнике живой воды, найти удовлетворение, подкрепление и вечную жизнь. Одна женщина шла по горной тропе и несла дитя на своих руках. Вдруг ребенок увидел красивый цветочек и сделал такой рывок из рук своей матери, что полетел через голову в пропасть, разбил свою голову и сразу умер. Теперь совершенно ясно, безопасность и питание ребенка были на груди матери, а не у того обворожительного цветочка, который привел его к смерти. Точно так поступает верующий, не имеющий молитвенной жизни. Когда он видит проходящее, завораживающее радости мира, то он забывает мою любовь и заботу, которая намного больше, чем даже у матери, пренебрегает духовным молоком, которым я его обеспечиваю, вырывается из моих рук и погибает. Так устроено, что дитя может принимать пищу, которую мать ему предлагает только тогда, когда оно прилагает усилия и сосет. Так и мои дети духовные, которых я ношу на своей груди, могут только тогда принимать духовное молоко, которое одно может спасти их души, если они ищут. Дитя не нужно заранее учить, оно знает по природе, где и как оно получит свою пищу. Также знают и те, которые родились от Духа, как они должны молиться, чтобы от меня, их духовной матери, получить молоко вечной жизни. Я вложил в человека голод и жажду, чтобы он не считал себя самого Богом, но чтобы он день за днем помнил свою нужду, что его жизнь связана с жизнью и действиями того, кто его создал. Когда он сознает свои недостатки и нужды, он может пребывать во мне, и я в нем, и тогда найдет он вечное свое блаженство и радость во мне. Молиться — значит быть со мною в беседе. Кто имеет со мною это общение и пребывает во мне, тот будет подобен мне. Есть насекомое, живущее в траве и между зеленых листьев, и питающиеся ими, они и по цвету им подобны. Также белый медведь, живущий среди белого снега, имеет такой же белый цвет, и бенгальский тигр носит на своей шкуре рисунок тростника, в котором он живет. Так и те, которые через молитву в общении со мною со святыми и ангелами приобщаются к моей сущности, будут преображаться в мой образ и станут подобны мне. Однажды взял я на короткое время Петра, Иакова и Иоанна со мной на гору и показал им немного своей славы. Изо всех святых явились им только двое — Моисей и Илия. Тогда они от короткого прикосновения к небесной славе так загорелись, так хотели соорудить три палатки, ибо очень желали там остаться. Матфея 17, стихи с 1 по 5. Как прекрасна будет вечность у тех, которые пребудут во мне! С бесчисленными святыми и ангелами войдут они в долгожданное небо и будут иметь со мною участие в моей полной славе, которая не будет конца. Иоанна 17, стих 24, Иакова 1, стих 17. Человек молитвы никогда не бывает один. Он вечно пребудет со мною и святыми. Матфея 28:20, Захарии 3, стихи 7 по 8. Укрощать диких зверей, управлять молнией, ветром, светом и другими силами природы и сделать их полезными — это еще не самое великое. Но победить мир, сатану и собственное «я» со всеми своими страстями — это подлинно нечто весьма важное и необходимое. Только тем, которые ведут молитвенную жизнь, даю я силу победить всю власть врага. Луки 10, 17 и 20. Так что они, даже живя еще в этом мире, пребывают со мною на небе. Ефесянам 2, 6. Сатана внизу, а они наверху, и он не может их никогда достигнуть. Во мне они имеют вечную защиту и не будут испытывать страха. Хотя люди теперь владеют силами природы, все же они не могут проникнуть дальше земной сферы. Молящийся же, победивший сатану и самого себя, напротив, может по своему желанию проникать вечные в небеса. Пчела собирает сладкий нектар с цветов и превращает его в мед. При этом она не портит ни цвет, ни запах цветов. Так молящийся имеет счастье и пользу от всего, что Бог создал, и никому не вредит. Как пчелы собирают свой мед из цветов на различных местах и хранят его в сотах, так собирает человек Божий хорошие мысли и ощущения от всякого создания. В общении со своим Создателем он хранит в своем сердце мед истины, и в длительном покое с ним вкушает во всякое время и во всяком месте с восхищением сладкий мед Божий. Теперь время принимать в сосуды вашего сердца елей Духа Божия и сохранить его, как это делали пять мудрых дев. Матфея 25, стихи с 1 по 13. Иначе вас ожидает, как и пятерых неразумных дев, горе и отчаяние. Теперь должны вы собирать манну для Великой Субботы, иначе вы не будете иметь ничего, кроме боли и горя. Исход 16:15-27. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, то есть во время великой скорби или в субботу. Это господство вечного покоя в течение тысячи лет, ибо такой благоприятной возможности никогда больше не будет. Матфея 24:20. Как климат влияет на форму, цвет и рост растений, так получают люди, пребывающие в общении со мною, развитие их духовной сущности. В привычках, внешности и характере они совлекаются ветхого человека и будут преображены в мой славный и нетленный образ. Моим перстом написал я на земле грехи каждого из обвинителей, приведших ко мне женщину, взятую в прелюбодеянии, так что они все, будучи пристыженными, ушли. Моим перстом покажу в тайне и моим слугам язвы грехов, и если они покаются, исцелю их тем же перстом. Как ребенок, ухватив руку своего отца, с его помощью рядом с ним идет, так поведу и я своим перстом моих детей в течение всего пути из этого мира на их родину покоя и вечного мира. Иоанна 14, стихи с 2 по 3. Часто молятся люди Отцу во имя Мое, но они не пребывают во Мне, то есть они берут Мое имя в свои уста, но не в свое сердце и жизнь. Это является причиной, почему они не получают того, о чем они молятся. Но когда они пребывают во Мне, и Я в них, тогда они получают, что просят от Отца, ибо они просят под руководством Святого Духа. Святой Дух показывает им, что прославляет Отца и приносит им пользу. Иначе они получат такой ответ, как тот злой сын получил от правителя, которому его отец с великой смелостью и честью служил. Когда сын во имя своего отца подал прошение и просил оказать милость в том, чтобы дать ему должность на службе, то правитель указал на его дурную жизнь и сказал: «Не проси во имя своего отца, но сперва иди и живи по его примеру. Пусть его высокие заслуги будут не только в твоих устах, но подражай ему в своей жизни, и тогда я приму твою просьбу». Есть большая разница между молитвами тех, которые молятся мне и восхваляют меня только устами, и тех, которые делают это от сердца. Например, истинно молящийся приносит постоянную молитву за другого, чтобы тому были открыты глаза и чтобы он принял истину, в то время как другой, так называемый молящийся, в своей вражде против истинно молящегося часто просил, чтобы тот был поражен слепотою. Наконец услышал Бог в своей любви молитвы настоящего молящегося, и другой, который до сих пор был только лицемером, обрел духовные глаза. С радостным сердцем стал он истинным верующим, настоящим и верным братом моего слуги. Молитва делает для человека возможным то, что другим путем достичь невозможно. Молящиеся испытывают такие чудные вещи в жизни, которые противоположны не только правилам и мнениям мирской мудрости, но всегда и везде считались невозможными. Ученые не признают, что Создатель, который дал всему созданному порядок и законы, не может никогда замыкаться в своих собственных законах. Пути великого законодателя неисследимы, ибо его вечная воля и намерение есть благословение и польза для всех его созданий. Душевный человек не может этого уразуметь, потому что духовное постигается только духом. 1 Коринфянам, глава 2, стих 14. Величайшее чудо есть новое рождение человека. Кто испытал это чудо сам, для того возможны и все другие чудеса. В северных странах лед на реке — обычное явление, потому что с наступлением холодов поверхность реки становится твердой, и люди могут ехать по ледовому мосту легко и безопасно. В то же время вода подо льдом и дальше течет спокойно. Но если сказать людям, которые постоянно потеют в тропическом климате о мосте из воды, который сковывает текущую реку, то они скажут, что это невозможно, это против законов природы. Та же великая разница существует между возрожденными через молитву, имеющими духовную жизнь, и теми, которые живут мирской жизнью, ценят только материальное и о жизни духа вообще не знают. Кто хочет через молитву принимать от Бога благословение духовной жизни, тот должен верить и быть послушным без всяких вопросов. Когда я сказал человеку с высохшей рукой, чтобы он протянул ее, он послушался сразу, и рука стала здоровой, как и другая. Матфея 12, стихи с 10 по 13. Но если бы он вместо того, чтобы сразу послушаться, начал бы возражать и говорить, как я могу ее протянуть, если бы я мог это делать, зачем бы я пришел к тебе? Сначала исцели мою руку, и тогда я смогу ее протянуть. Все это было бы рассудительно, но его рука не была бы никогда исцелена. Кто молится, должен верить и слушаться, и свои слабые и высохшие руки протянуть в молитве ко мне. Тогда я подарю ему духовную жизнь и все, что он не попросит. Матфея, глава 21, стих 22.